Сегодняшняя лекция будет касаться принципа ануграхи и шакти-патха. Если вы ее будете слушать внимательно, возможно, она перевернет некоторые ваши представления. Принцип ануграхи шакти-патха – это принцип нисходящей, просветляющей силы, общий для всей адвайты. В некоторых традициях на нее делается акцент, а некоторые просто ее отмечают и все. В кашмирском шиваизме на нее сделан свой акцент. В лай-йоге она рассматривается тоже как важный принцип садханы, безусидного состояния. Сначала мы не прилагаем усилий к просветлению, пребывая в неведении. Потом, разумеется, мы начинаем их прилагать, считая, что если мы их не приложим, то ничего и не произойдет. Никто за нас не достигнет просветления, если мы не будем усердно медитировать, очищать себя, практиковать осознанность. Мы знаем, что наше счастье в наших руках. И об этом святые говорят, что учитель показывает дорогу, но путь мы должны пройти сами, за нас невозможно его пройти. И мы усердно начинаем идти по этому пути. Мы знаем, что от нашей воли, санкальпы, зависит в этой жизни очень многое. Как мы ее можем использовать и проявить или нет. И когда мы становимся вира-йогином, то мы становимся таким олицетворением воли, санкальпы, йогической. То есть мы можем делать суровые техники, выполнять любые задания. Это для нас как шутка, 16-часовая садхана. Мы обладаем настоящими качествами вира-йогина. И это определенный этап в духовной жизни. То есть тот, кто не может выйти на этот этап, он еще где-то. Однако, благодаря качествам сильной воли и санкальпы мы реализовываем самадхи или дхьяну. Или обнаженное осознавание. А потом нам говорят странные вещи, что теперь надо оставить усилия и пребывать в недеянии, что наше усилие дальше будет помехой. Более того, учение нам говорит и святые, что дальше уже от нас не зависит, а в руки нашу духовную жизнь берет некая более высокая сила. И нам надо ей просто раскрываться и отдаваться. Наступает следующий этап, это этап безусильного недеяния. Этот этап новичкам не подходит. Он подходит только тем, кто преуспел в медитации и освоил созерцание. Когда есть ровное, правильное пребывание в созерцании. С усилием. Потом его надо оставить. Усилие. А потом надо оставить самого созерцателя. Когда мы оставляем усилия, это еще понятно. состояние за пределами усилия созерцание все-таки может продолжиться, если вы опытный практик. Пример. Опытный пловец может расслабиться и плыть по течению на спине. Ловить восходящие потоки воды. Или птица. То есть она опирается на более тонкие потоки. Сахаджа самадхи то же самое. Когда йогин опирается на тонкие потоки сознания. Однако остается еще эго, я. И надо его даже оставить. Что тогда происходит? Тогда садхана переворачивается на 180 градусов. Уже не йогин практикует, а абсолютный ум нисходит. Недвойственность, ведь это означает, что мы должны реализовать состояние, где нет дживы, стремящейся к атману, а все есть только брахман. Шактипадха, принцип нисхождения, описывает этот процесс, поэтому это очень запредельная лекция. Просто когда вы слушаете такое учение, у вас происходит переворот сознания.
Философы Кашмира своеобразно подходят к этому вопросу. Абсолют представляется им бескрайним океаном блаженного сознания. Они описывают его волеизъявление как волну блаженства, посредством которой он обнаруживает свою природу или божественную суть. Это проявление божественной природы представлено пятью действиями – созиданием, сохранением, разрушением, омрачением и раскрытием.
Среди этих пяти сил – наиболее для нас та, которая интересна, это сила самораскрытия, ануграха. Есть также другие силы, к примеру, сила сокрытия или разрушения, тиротхана, самхара. Но особо мы как бы им не уделяем внимания. Ануграха же для нас важна. Это сила самораскрытия абсолютного сознания. Когда мы говорим о самораскрытии абсолютного сознания, мы всегда имеем в виду раскрытие абсолютного ума, а не абсолюта, находящегося где-то за пределами «я». И даже когда вы слышите высокие концепции, очень возвышенные концепции, следует всегда понимать, что эти концепции всего лишь указания на то, что происходит за пределами слов, на процесс просветления тонких слоев ума, нисхождение ясного света в более грубые слои ума. В абсолютном смысле нечему нисходить и некуда проявляться, потому что все недвойственно. Тем не менее, мы оперируем концепциями, чтобы указать этот процесс, потому что этот процесс, он глобальный. Есть такое понятие саттарка-логика. Это не логика в обычном смысле, которая опирается на законы формальной логики, а более высокая логика, происходящая из интуитивного мистического опыта. Термин саттарка ввел святой Абхинавагупта. То есть, допустим, ученый, он руководствуется обычным логическим знанием текстов, законами формальной логики. Святой руководствуется логикой иного порядка, интуитивной, саттарка-логика, которая проистекает из мистического опыта. В этой логике дважды два может быть пять.
Все сущее находится в нем в форме, чистого, блаженного сознания. Здесь уместно сравнение с молочными продуктами, потенциально присутствующими в молоке. Следуя своей воле, он проявляется в виде материального мира.
Все существующее уже в потенции существует в абсолютном сознании. Когда что-либо творится или проявляется, на самом деле оно не творится в полном смысле слова. Можно сказать, что оно выдвигается на первый план. Одновременно существует прошлое, будущее и настоящее. В виде семян все они существуют вместе. Однако на какой-то период времени актуализируется определенная цепь событий, и она выдвигается в данный момент. В абсолютном же состоянии нет времени. Но вообще об этом мы поговорим в другой раз.
В момент творения его неограниченная, независимая игривая воля непрерывно материализуется, проявляясь в форме Вселенной, в ее феноменальном аспекте. Во время этого творческого акта абсолют не подвержен какой-либо трансформации, но просто проявляется как Вселенная, подобно тому, как кристалл приобретает различные оттенки, отраженные в нем. Таким образом, он выступает как ограниченный субъект и объект в бесчисленном разнообразии форм. В то время, действуя таким образом, он скрывает свою божественную природу. Именно это божественное действие омрачения стоит у истоков неведения отдельной человеческой личности.
Существует единый Всевышний Источник, ум, подобный пространству. Но в относительном измерении он разделяется и проявляется как субъект, человек и внешне видимый мир. Тогда проявляется неведение.
Неведение это растет и разворачивается, ведя к бесконечному психологическому разнообразию этого мира. Согласно кашмирскому шиваизму, возникновение неведения и его последующее превращение в разнообразие мира является первой ступенью божественной игры.
Итак, первое. Проявление, если смотреть с точки зрения недвойственности, весь феноменальный мир является игрой Абсолюта. Мы считаем, что мы живем и практикуем, но Абсолюта другое мнение. Для него нет нас, так же, как и нет других существ. Для него есть только он сам, поскольку Абсолют только и существует. Этот Абсолют не есть некий суперразум где-то в центре галактики. Это наше собственное высшее Я, находящееся в центре нашего сердца. Освобождение – не что иное, как радикальное изменение самоидентификации, когда наши взгляды начинают совпадать со взглядами Абсолюта. Связанность – это когда наши взгляды и взгляды Абсолюта сильно отличаются. Мы человек, смертное существо, Абсолют сам по себе, недвойственный, неконцептуальный, пространственный. По сути, вся наша духовная практика, когда мы пытаемся все-таки совпасть, добиться совпадения собственных взглядов и взглядов Абсолюта. Пока совпадение не произойдет, и освобождения тоже не будет. Святые, их ум всех одинаковый. Есть такая поговорка: если ты окунешь палец в начале океана, близко к берегу или подальше, он всегда будет иметь одинаковую соленость. Ум святых всегда одинаков. Поскольку святые, реализовав самую сущностную часть ума, пришли к одному и тому же переживанию. К переживанию, что эго нет, а есть только Абсолют. Конечно, это не означает, что святые имеют одинаковые индивидуальности, говорят одинаково. В относительном измерении их умы разные, разумеется. Это зависит от кармы, нации, стиля, эпохи и прочего, язык. Но это всего лишь манас, ум, эго, ахамкара. А когда мы говорим, что умы святых одинаковы, имеется в виду их сущностная часть, то есть природа ума, поскольку реализуется состояние единства. Поэтому святые всегда понимают друг друга абсолютно. Как они понимают друг друга? Они понимают, что, во-первых, понимать нечего. Во-вторых, что их нет, а есть только Абсолют. Тоже, в общем-то, разговаривать нечем. В-третьих, они понимают, что все это сон, и вообще пустотное не существует. Тем не менее, нельзя его отрицать, потому что оно все равно проявляется. Такова природа. Энергия проявляется. Но она пустотна, и коли она пустотна, значит, это просто творческое, необусловленное проявление, это игра. И весь мир – это игра, лила, и они просто в ней актеры. И когда они понимают, что это игра, они как бы включаются в эту игру и подыгрывают друг другу или другим людям. То есть они игроки по жизни идут, которые… Люди живут, святые играют, зная это все, зная весь этот секрет. Поэтому процесс просветления – это не что иное, как тоже открытие таких взглядов и включение в эту игру.
На второй ступени он посылает людям просветление и открывает им истинную божественную природу. Благодаря такому просветлению эти души осознают свое единство с Абсолютом. Они воспринимают свое «Я» единым со всем и понимают, что все богатейшее разнообразие Вселенной на самом деле есть их собственное творение, созданное их собственной волей. Для таких просветленных душ вся Вселенная становится шоу, игрой, драмой или же отражением.
Весь мир есть проявление ума, ума йогина, Всевышнего ума и коллективных умов людей, объединенных общими кармами. Тема свободы воли милости и личного усилия самое сложное, об которую европейские схоласты ломали себе головы не одно тысячелетие, так и не придя к окончательному выводу. С одной стороны, есть наши усилия, но если все недвойственно, то в конце концов видится, что нас нет, значит. Значит, что такое наше усилие? Значит, есть нечто трансцендентальное, то, что называют милость, нисхождение, воля Абсолюта превыше нашей воли. И здесь тогда вопрос, где заканчивается наше усилие, а где есть воля Абсолюта? Воля Абсолюта сверху, наше усилие снизу. Но то, что мы прилагаем усилия, это чья воля? Наша или это тоже воля Абсолюта? Если в его воле сделать нас прилагающими усилия или замутить нам сознание, чтобы мы его не прилагали? Некоторые школы считают, что все зависит только от нас. К примеру, ортодоксальный буддизм Тхеравады. Не Анутара Тантра, а ортодоксальный буддизм Тхеравады. Он говорит, все достигается только вашими усилиями. Только вашими личными усилиями. На определенном этапе это так. Но когда я исчезает и реализовывается недвойственность, и вы смотрите уже с другой стороны. Если я нет, о каких ваших усилиях можно говорить? Чьи это усилия будут, если все недвойственно? Если с самого начала вас не существовало? Когда же мы разбираемся и изучаем Высшее Писание, мы обнаруживаем следующее, что личные усилия, иллюзия эго, я, вначале принимаются условно, как условная истина. Но на высших стадиях, на высших уровнях все видится недвойственно, как проявление единого Абсолюта. Это очень величественная картина. Абсолют сам играет с собой. Его милость идет сверху, как ануграха, как его собственное, как поток его энергии. Воля, которая прилагает джива, индивидуум, и которая кажется чем-то отдельной, на самом деле это тоже его игра, только под другим аспектом. Это ануграха с другой стороны, которая принимает на себя роль спрятанной, сокрытой, окутывает себя другими шакти, энергией сокрытия, принимает на себя авидью, творит эго, ахамкару, манас, читту и будхи как рабочие инструменты и творит иллюзию личного усилия и стремится вверх. Таким образом, эти две энергии, одна, которая идет сверху, как интуиция Шактипатха и Ануграха, а вторая снизу, как Санкальпа и Пурушакара, идут друг другу навстречу, интуитивно, ища друг друга, как два разряда молний, сверху и снизу. Когда же они находят друг друга и соединяются, происходит квантовая вспышка, просветление. Восстановление недвойственности. Абсолют узнает сам себя в себе. И обнаруживается гигантская лила.
Такого рода откровение не может снизойти на людей благодаря только их личному усилию. Усилия и цели людей изначально ограничены, поскольку могут быть направлены лишь на что-то заведомо известное. Поскольку человек не в силах полностью познать природу Абсолюта, это познание никогда не может быть целью чьих-то усилий. Как невидение, так и раскрытие вдохновляются Абсолютом, Это вдохновение божественного знания известно как его благодать, ануграха, или нисхождение его силы, шактипата.
Правильнее, шактипатха.
Шактипатха. Только получившие божественную шактипатху проявляют интерес к истинному знанию.
Это означает, что когда мы вступаем на духовный путь, то за нашим принятием решения стоит нечто большее, чем наша индивидуализированная воля. Это именно вот это нисхождение абсолютного света, которое толкает нас принимать какие-то решения, делать выбор, верить и прочее. Впрочем, было бы удивительно, если бы за этим не стояло абсолютное сознание, ведь оно вообще стоит за всем. В конечном счете, мы приходим к выводу, что за мельчайшими нашими аспектами стоит абсолютное сознание. За чувствами, желаниями, волей, мыслями, за самыми ничтожными колебаниями стоит абсолютное сознание, поскольку кроме него ничего-то больше и нет. Тем не менее, вначале это очень сильно не понимается. Поэтому говорят, что сначала абсолютное сознание стоит прежде всего за нашим духовным поиском.
Именно его благодать пробуждает в людях преданность, благодаря которой, сосредоточившись на любви к нему, люди достигают высшего совершенства. Шактипатха не зависит ни от какой другой причины, кроме милостивой и абсолютно свободной воли Абсолюта.
Что такое понятие милости? Это нечто беспричинное, нечто, не зависящее от ограничений личности. То, что дается почти даром. Можно сказать, что наше усилие необходимо, оно необходимо скорее для очищения, чтобы притянуть или приманить этот большой кусок нисходящей милости. Вот так. Конечно, некоторые могут подумать, коль все есть милость, все получат просветление. Шактипатха нисходит, ануграха раскрывается. Можно, в общем-то, прислониться к стенке и вытянуть ноги, расслабившись. Однако мы со своей стороны тоже проявляем усилия, личную волю. Почему? Потому что это как раз случай проявить снизу эту нисходящую силу через нашу свободу воли. Есть такой рассказ. Один человек ехал на повозке, груженной мешками с зерном, погоняя осла. Повозка развалилась, зерно высыпалось. Этот человек стал молиться. Он молился Богу, чтобы его повозка исправилась. Он молился, но никакого толку. Повозка все равно была разбитой. Он рассердился и сказал тогда в сердцах про себя: «Я так молился, никакого результата. Что это за Бог?» Тогда перед ним появился ангел и сказал: «Но Бог как раз и создал, дал тебе интеллект, руки, творческие силы, чтоб ты мог все это сделать. Почему ты отказываешься от его дара и не применяешь это? Он давно тебе все это дал. Ты должен здесь проявиться». В этом смысл также индивидуального усилия и личной воли. В том смысле, что сила самораскрытия снизу учитывает нашу волю и наши качества. Она их создала специально, чтобы, оперируя ними, раскрыться. В этом наша свобода воли.
Абхьянавагупта выражает это следующими словами. Поэтому божественная благодать не зависит ни от какой внешней причины. Полномочия неограниченной силы, благодати Абсолюта, было признано философами, поскольку состояние совершенного освобождения не может быть достигнуто иначе. Таким образом, такие шастры, как Пураны, говорят, что сила Абсолюта независима. Зависимость ее означала бы недостаток божественной сути в нем. Упанишады также соглашаются с принципом независимой Шактипатхи. В Канха-Упанишаде говорится: «Суть Я нельзя осознать ни в дискуссиях, ни посредством интеллекта, ни старательным изучением трактатов. Я может быть осознано только тем, кого оно избирает для этой цели, и только ему открывает свою истинную суть». В Каушитаке Упанишаде говорится: «Именно он направляет к совершению добрых дел тех существ, которых он хочет вывести за пределы мирского существования, и к совершению недобрых поступков тех, кого хочет низвергнуть. Однако преданность, без сомнения, очень высоко ценится такими великими философами, как Утпаладева. О Господь! Тебя радует наша преданность Тебе. Она же зависит от Твоего желания. И только Тебе известно, как эта взаимозависимость осуществляется». Это можно разъяснить следующим образом. Возникновение чувства преданности Абсолюту зависит только от Его благодати. По мере того, как это чувство преданности растет, оно побуждает Абсолют посылать более мощную Шактипатху, что в свою очередь усиливает чувство преданности и так далее.
Это процесс как бы нарастающий. Абсолют нас избирает, поэтому мы вступаем на путь. Чем сильнее мы вступаем на путь, тем больше у нас возникает приверженности пути и Абсолюту. Чем больше возникает приверженность пути и Абсолюту, тем большую милость он посылает. А обладая огромной нисходящей силой, Шактипатхой, мы способны совершать невероятные усилия. В конце концов, они встречаются. Это как замыкание электрической цепи, когда эго сгорает.
Находясь в такой взаимной зависимости, благодать и преданность становятся совершенными. Утпаладева точно описывает это в другой части своей работы. «Достаточно малой толики благодати Абсолюта ко мне, как во мне пробуждается преданность. Когда же и благодать, и преданность возрастут в их взаимном слиянии и достигнут желаемого совершенства». Согласно Утпаладеве, совершенная преданность и высшее знание, и йога, и подлинное освобождение. Преданность тебе – высший аспект истинного знания и высший уровень йоги.
Преданность для нас означает стадия самотрансценденции. Для бхакти она больше связана с формой, и бхавой, посвященной форме. Для нас она связана с бхавой, с неконцептуальным бесформенным созерцанием и самотрансценденцией, когда эго нацеливается на абсолют, подобный пространству. Эго становится в форме осознающего поверхностного ума манаса и будхи стрелой, которая летит в светоносное пространство, никуда не отклоняясь. Она летит за счет однонаправленного поддержания созерцания.
Освобождение называется совершенной преданностью тебе. Поэтому, поднявшись на ее начальную ступень, мы устремляемся к освобождению. Постепенное развитие такой преданности, достигающей своей кульминации в состоянии полного совершенства, зависит от благодати, постоянно посылаемой Абсолютом.
Можно сразу видеть, осенен ли человек этой самой благодатью Шактипатхи или не очень. Тот, кто ею осилен, осенен, всегда под ней пребывает. Как бы у него светло на душе, его сердце поет, поскольку его верхние чакры раскрыты, и он не слишком серьезно воспринимает этот мир, свою эго, гордость. Он как бы живет под Богом постоянно. Он не слишком отождествляется с мелочами и прочим. Он всегда видит над головой как бы огромный столб света, может не буквально, но в духовном смысле точно. И это всегда его согревает и нацеливает на дальнейшую практику.
Поскольку весь спектакль освобождения и связанности происходит по воле Абсолюта, и нет ничего во всей Вселенной, что отличалось бы от него, и он есть все, не может быть вопроса о его пристрастии в том, как именно он посылает Шактипатху самому себе. Пристрастным его может считать только тот, кто отличен от него. Философы видят единственную причину состояния связанности и освобождения, свободной воли Абсолюта, игриво разворачивающего этот спектакль по своему безграничному волению.
Сила просветления посылается каждому, каждой собаке, человеку и прочим. Но быть ей раскрытым и воспринимать ее, либо не чувствовать ее, зависит от кармы, кармических условий. Поэтому наша практика, связанная с усилием, связана с тем, чтобы накопить достаточно заслуг и очистить клеши, омрачения, чтобы быть открытым к этой нисходящей силе.
Также кто-то может спросить, зачем Абсолюту увлекаться этой игрой связанности и освобождения, игрой, наполненной болью и страданием. Философы рассматривают этот вопрос с двух сторон. Во-первых, они указывают на то, что Абсолют находится в состоянии полной независимости и свободы, где вопрос «почему» просто неуместен. Во-вторых, непрерывное вовлечение Абсолюта в пять божественных действий созидания, сохранения, растворения, омрачения и воспоминания себя и есть сама его природа. Абсолют, лишенный этой независимости и игры этих аспектов,
игры,
перестал бы быть Абсолютом. Если Абсолют, успокоился лишь в пределах одного своего аспекта, трансцендентального сознания, он перестал бы быть абсолютом и сознанием, и стал бы подобен неодушевленному предмету.
Надеюсь, вы понимаете, о чем здесь говорится. Что если бы абсолют был только непроявленным, и он не связан бы, не проникал бы во все сущее, как проявленное, во все энергии, то это был бы неполный абсолют. Неполный абсолют – это логический парадокс, такого не бывает, поскольку абсолют – это пурна всегда, целое. Не бывает ни абсолютного абсолюта.
Если интерес к освобождению и усилия на пути самореализации зависит только от милостивой воли абсолюта, зачем людям беспокоиться о том, как они живут? Почему бы нам не есть, пить, веселиться, оставив все дело освобождению абсолюта? Абхинавагупта отвечает на это в своих объяснениях. Человек не волен делать или же не делать чего-либо. Люди неизбежно обречены делать то, что предопределено. Мы вынуждены действовать определенным образом, согласно нашей природе, данной абсолютом.
В относительном смысле мы есть продукт закона кармы. То есть мы делаем то, что мы создали в прошлых жизнях. Если мы накопили заслугу и мы практиковали, мы создали такую карму. Ныне же мы ее воплощаем.
Если это так, какой смысл заниматься бесполезной деятельностью вроде сбора священных трудов, их чтения, объяснения их смысла, обсуждения и размышления над ними? Нужно сбросить этот тяжелый груз и погрузиться в молчание. Воля Абсолюта сама вынесет на берег человека, которому предназначено быть вынесенным. Ответ на это возражение таков. Та же милостивая воля Абсолюта приводит нас к таким размышлениям. Следовательно, мы не должны стремиться к наслаждению явствами и сладким сном без созерцания себя, или же дискуссий с достойными людьми, отмеченными более высокой благодатью Абсолюта и обладающих мудростью.
То есть, несмотря на то, что Абсолют всех ведет к просветлению, но Абсолют проявляется через нашу волю и наши тонкие качества. В общем, это Абсолют нам говорит словами гуру. Абсолют наставляет нас в созерцании и в медитации, побуждает нас очищать себя, быть внимательным, тренироваться в практике, отрешаться от желаний. То есть на определенном этапе развития, когда эго достаточно зрело, Абсолют делегирует свои функции, можно так сказать, предоставляет полномочия, свободу воли душе.
Когда на практика нисходит божественная благодать, он должен продолжать движение на пути к самореализации и последующему освобождению. Ему суждено достичь той величайшей вершины реализации, когда благодать Абсолюта и преданность практикующего достигнут полного совершенства. Как только приходит ясное понимание того, что все взаимодействия, состояние связанности и освобождение – лишь игра Абсолюта, жизнь может быть воспринята как поразительная драма. Если бы Абсолют проявлял свою милость и гнев в соответствии с неким ограниченным планом для каждого человека, Вселенная наполнилась бы бесконечным промышленным комплексом, производящим комплекты людей различных видов, похожих по характеру и природе, подобных фабричным изделиям. Но поскольку Вселенная есть божественная игра Абсолюта, у каждого действующего лица своя индивидуальность, свободная от какого-либо повтора. Бог создает поразительное разнообразие персонажей этой божественной дорамы посредством бесконечных вариаций двух видов своей активности – омрачения и раскрытия, Ниграха и Ануграха. Как мы уже говорили, он осуществляет раскрытие через Шактипатху, которая ниспосылается множеством способов. Так поддерживается эта удивительная нескончаемая драма. Абхинавагупта разделяет Шактипатху на три основных вида. Тивра – интенсивный или быстрый. Матхья – умеренный. Манда – медленный. Каждый из этих видов далее подразделяется на подвиды.
Эти виды разделяют не саму нисходящую силу, а людей. То есть есть те, которые быстро ее воспринимают, средним образом и замедленно. К примеру, были святые, которые получали передачу от учителя и просветлевали. И реализовывали радужное тело. Было так, что на лекции гуру сидели ученики, и в конце лекции они проходили сквозь стены. Но это очень редкое сочетание качеств. Сейчас я не слышал, но примерно 1000 лет назад такое описывалось, я читал в источниках. Это принцип, когда Шактипатха касается мгновенно. Передача ума, щелк. Все двойственные состояния кармы рассеиваются и сияет пространство. Oh.